the
radical
question.
Left.
Will you
who
shut
is
up,
on,
man?
Listen, who is on your list, Joe?
This
Who's
is
on your
so
list?
Выборы в США 2020.
Никита Воронков и Людмила Чернова в студии. Продолжаем мы следить в том числе и, наверное, в первую очередь сегодня за выборами в США. Приветствуем всех. Люда, привет.
Привет.
Пока Дональд Трамп спал, ну, возможно, и буквально, ситуация...
И не только он,
да,
но и многие американцы.
Да, не только он, и многие американцы. Ситуация с подсчетом голосов на выборах в США сложилась в пользу его оппонента. По числу выборщиков на данный час у Джо Байдена 238 голосов. Ну, кстати, есть подсчеты, я обращу внимание, где Аризону пока не отдают демократам, хотя там достаточный перевес у Байдена, тогда получается без Аризоны 227 голосов. У действующего президента Трампа 213 голосов выборщиков. Что касается простых избирателей, 69 миллионов 700 тысяч человек проголосовали за Байдена. Это уже рекорд за всю историю президентских выборов в США. И 67 миллионов 100 тысяч за Трампа проголосовали.
Действительно, Байден уже бьет рекорд Барака Обамы 2008 года именно вот по абсолютному числу проголосовавших за него людей. Трамп пока что называет очень странным, что за ночь в некоторых штатах, где губернаторами являются демократы, он сначала лидировал, а теперь там вышел вперед Байден. Ну и намекнул на возможные фальсификации не в его пользу при подсчете голосов как раз в этих штатах. Твиттер уже пометил этот твит как содержащий спорный контент, который может сводить в заблуждение. По традиции.
Да, и уже объявили в штабе Байдена, что требуют они пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин, и законодательно это возможно, так как разрыв между кандидатами там менее 1%.
Штаб Байдена, ты сказал, хочет пересчитать?
Я оговорился, значит, штаб Трампа. Штаб Трампа, конечно же, да. Подробнее обсудим, что происходит сейчас в Америке. С нами на прямой связи руководитель «Спутник США» Миндзя Гавашели. Миндзя, приветствуем вас.
Добрый день.
Миндзя, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как изменилась ситуация в лицах людей, которые в глазах людей, которые живут в Америке, вот после ночи, начиная с утра?
Вы знаете, я на собственном примере это могу сказать, потому что мы, естественно, работали большую часть ночи, и я пошел спать где-то часам к 5 утра, в полной уверенности, что, в общем, утром Трамп объявит о своей победе уже окончательно. Да? И каково же было мое удивление, когда первым делом, проснувшись, открыв новостную ленту, я увидел, что вперед выбрался Байден. Да. Все поменялось кардинально. Если в 4 утра по восточному времени с восточного побережья США лидировал Байден в тех самых ключевых штатах Мичигане, Висконсине, то к утру он вырвался вперед. И объясняется это все, скорее всего, тем, как считаются голоса в этих штатах. Дело в том, что в этом году рекордное количество людей, в первую очередь из-за ковида, голосовали по почте. И в разных штатах вот эти самые голоса, которые были отправлены по почте, считаются по-разному. Если во Флориде, например, разрешено считать эти голоса заранее, то таким образом сначала считаются те голоса, которые были те бюллетени, которые были отправлены по почте, а потом только уже считаются бюллетени, которые, собственно, люди принесли и заполнили лично на избирательных участках, то вот в разных штатах это может происходить по-разному. Таким образом, например, в западных штатах могут считаться сначала бюллетени, которые были закинуты людьми на избирательных участках, и потом постепенно досчитываться те голоса, которые были отправлены по почте. И есть статистика, которая подтверждает, что демократы большей частью предпочитали на этих выборах голосовать дистанционно. А республиканцы, не доверяя почте, предпочитали приходить на избирательные участки и голосовать лично, чтобы убедиться, что их голос точно попал туда, где он должен быть. И вот эти вот дикие скачки очень часто, когда, например, в Техасе, да, когда начинался подсчет голосов, там вырвался вперед Байден. Вот ровно этим это все и объяснялось, тем, что сначала считали голоса, отправленные по почте, и только потом голоса избирателей, пришедших на участки. Так вот, а в других штатах могло бы наоборот. Считали сначала голоса пришедших на участки людей, и только потом бюллетени, отправленные по почте. И таким образом вперед вырвался то один, то другой кандидат.
Трамп, по-моему, с самого начала, как только завершилось голосование, начал намекать, что ему мешают победить в этих выборах, и он собирается обратиться в Верховный суд. Вот штаб Байдена уже обещает Трампу постыдное поражение, если тот попытается оспорить результаты выборов. Как вы думаете, дойдет до суда дело?
До Верховного?
До Верховного суда. Так.
Ну, насчет Верховного суда не знаю, потому что сначала необходимо будет пройти предыдущие инстанции, да, и чтобы подать в Верховный суд иск, у вас должно быть достаточно серьезное дело, как это было в 2000 году с пересчетом голосов во Флориде, когда пересчет голосов настолько затянул, и там было несколько решений судов нижней инстанции, и тогда дело перешло уже в Верховный суд США. Так вот, то, что в суды дела пойдут, у меня не вызывает никаких сомнений. Накануне выборов в штабах кандидатов уже были подготовлены около 200 исков на разные темы, которые готовы отправиться в суды в любой момент. И вот сейчас, похоже, этот самый момент наступает, когда штабы кандидатов начинают отправлять судебные иски в тот или иной штат, и затем эти дела, естественно, могут перейти в Верховный суд, но, опять же, это должно быть достаточно серьезное дело для того, чтобы Верховный суд согласился его взять, согласился его рассмотреть и вынести свое решение.
Миндзя, мы благодарим вас за комментарий. Миндзя Гвашели, руководитель «Спутник США», был с нами на прямой связи. А сейчас к эфиру «Радио Спутник» присоединяется заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев. Николай Иванович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Николай Иванович, здравствуйте. Мы хотим с вами про голосование по почте поговорить. К нему было много претензий у действующего хозяина Белого дома. И как показывает сейчас подсчет, который идет уже, получается, вторые сутки в США, расклад сил может кардинально измениться в том или ином штате в зависимости от вот этих почтовых голосований. Насколько я знаю, ранее вы говорили, что вызывает много вопросов и масштабы этого голосования по почте, ну и вообще сама процедура. Могли бы вы пояснить, какие конкретно подводные камни вы видите в голосовании по почте?
Ну, насколько я понимаю, голосование по почте для США – это такая забава не сегодняшнего дня. Если верить статистике, то прошлые президентские выборы 37 миллионов проголосовало по почте, а в эти выборы более 60 миллионов проголосовали по почте. Насколько точная статистика? Ну, наверное, она точна, судя по ажиотажу, который есть. А что касается голосования, то у нас в России в законе тоже такая возможность предусмотрена. Ну, когда-то давным-давно, говорят, она попытка была использовать, но она была всеми раскритикована и не применяется с тех пор ни разу. Это лет 10 назад было, и то на нефедеральных выборах, а на каких-то субъектовых выборах в небольшом объеме. А на мой взгляд, она голосование по почте... Когда, наверное, каковы причины применения? Когда у человека нет возможности прийти на участок.
Ну вот сейчас уважительная причина – коронавирус.
Ну, я еще раз напоминаю, 37 миллионов прошлые выборы того же Трампа и 60 сейчас. Разница-то, конечно, есть, да. Но не скажу, что глобальная. А вот, поэтому, наверное, коронавирус – не главная причина, хотя она сыграла и количество людей, проголосовавших, больше. А что касается коронавируса, я тоже здесь, наверное, поспорю. Почему? Потому что голосование в Америке в отличие от критикуемой той всеми, кто пытается нас критиковать экспертами, ну, назову их в кавычках, потому что объективные эксперты относятся к системе избирательной в России весьма позитивно. Так вот, нас критикуют за то, что мы голосовали 3 дня на ЕДГ в этом году и 7 дней на общероссийском голосовании. Голосование в США до 46 дней, если не изменяет память, в разных штатах. Так за это время можно было бы организовать спокойное голосование на участке под контролем участковой комиссии. Вся проблема, видимо, в том, что в Америке нет комиссий, которые могут работать вот столь длительное время. А у нас в России избирательная система, она вот такая вот сложилась, она достаточно профессиональная и системно работающая. И участковые комиссии, и территориальные комиссии, особенно избирательные комиссии субъектов, избирательные комиссии вообще работают, если это да, ядро профессиональное на штатной основе. Поэтому вот эта вот система, она, я не скажу, что штатная, но она такая очень организованная, она позволяет в России организовать голосование на избирательных участках, куда люди могут приходить и спокойно голосовать не в очереди, а спокойно проголосовать. И еще одно обстоятельство. Вот мы говорим, какие подводные камни в почтовом голосовании. А я не нашел для себя ответа вот в той аналитике, которую сам пытался найти, и в той аналитике, которую мне готовили наши коллеги по Центральной избирательной комиссии. А как же осуществляется контроль за многократностью или однократностью голосования? Вот это заявление по почте, как оно обрабатывается? Как работает система мобильный избиратель? И обработка всех заявлений, которые подаются, ведется централизованно. В рамках этих заявлений вы можете переместиться на любой участок внутри страны. На любой. Хотите на Камчатке голосовать? Голосуйте. Но вас туда перепишут в течение нескольких секунд, и вы на своем одном участке уже проголосовать никогда не сможете, а тем более на другом. Вот система мобильных избирателей, которая нами придумана, на выборах президента переместилось тогда 5 миллионов человек. Переместились, потому что им было неудобно голосовать на своем. И эта система позволяет нам не применять голосование по почте. Человек перемещается спокойно. А многодневное голосование позволяет человеку прийти в удобное для него время. Но голосует он в присутствии комиссии. И, как правило, у тех, кто наблюдает и объективно оценивает, нет вопросов к организации такого голосования. А что касается наших коллег в Америке, конечно, сейчас проблема. Если вы почитаете законодательство штатов, во многих штатах наблюдатели вообще запрещены.
Николай поэтому Иванович, вот прошу прощения, если возможно, в течение нескольких коротко, дней у нас мало времени.
Тоже возникают вопросы у коллег. Поэтому да, что то, что сейчас происходит, недоверие и одного, и второго к голосованию по почте, оно объективно сложилось, и оно имеет право быть.
Спасибо большое вам за комментарии. Николай Булаев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России, был с нами на прямой связи. Через паузу переходим к другим новостям.
Выборы в США 2020.
Преступника, который расстрелял людей в Вене, досрочно освободили из заключения в 2019 году, потому что ему удалось обмануть программу дерадикализации. Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехамер.
Ну, как известно, ликвидированный преступник – это 20-летний албанец. Его семья перебралась в Вену из Северной Македонии, и он был членом террористической группировки, запрещенной в России, «Исламское государство». И в 2019 году весной его приговорили к 22 месяцам заключения, потому что он пытался поехать в Сирию, чтобы там к запрещенной этой группировке примкнуть. Но в декабре уже выпустили условно-досрочно, так как он попал под действие там, привилегий по закону о суде по делам молодежи. Оказывается, практически в каждом государстве есть вот эта программа по дерадикализации людей, ну, которые уже были замечены в каких-то экстремистских, террористических объединениях. И, как признают в Австрии, вот этот преступник, он идеально смог обмануть эту программу дерадикализации. И получается, человека, который был вот готов поехать в Сирию к террористам, его просто досрочно отпустили на свободу. Еще была информация о том, что в Словакии уже после того, как этого человека выпустили, на своей территории его заметила и обнаружила, что он попытался купить боеприпасы. Сообщила об этом в Австрию. Но выясняется, что Австрия не принимала эту информацию от словацких спецслужб. Произошла там какая-то ошибка, говорит тот же Карл Нехамер, глава МВД. Что-то пошло не так в коммуникации, и, в общем, никаких действий, получается, австрийские спецслужбы не предприняли. Но он говорит, тогда не я был на посту главы МВД, и, в общем, это, наверное, проблема моего предшественника. Еще одна новая информация, тоже из Австрии. Вот этот молодой человек, который устроил теракт, он действовал в одиночку. Полиция пришла к такому выводу после того, как просмотрела 20 тысяч видеозаписей. Их представили полиции там, и очевидцы, и с камер видеонаблюдения с того места, где произошла вот эта перестрелка, где погибли 4 человека. Вот. И мы поговорили с президентом Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосифом Линдером, и он говорит о том, что в Европе система дерадикализации работает не лучшим образом.
Неоднократно наши представители и парламентское сообщество, и экспертное сообщество предлагали нашим западным партнерам уже многолетние наработки наши по радикализации людей из групп риска. Нам ответили многократно гробовым молчанием, либо не очень благоприятными отказами. Нам ваша помощь не нужна. На самом деле, система психологической социализации людей в Евросоюзе крайне неэффективна. Обмануть ее не составляет никакого труда. События в Англии, в Бельгии, во Франции, в Германии, в Испании, в Австрии многократно показывали, что люди, которые формально проходили эту подготовку, оставались на тех же самых позициях. Большинство из представителей этих радикальных группировок, даже если они стоят на учете, с ними эффективно не работают. У спецструктур Евросоюза нет такого количества эффективных оперативных и психологических сотрудников.
И знаешь, еще Иосиф Линдер отмечает, что нужно несколько скептически относиться к заявлению МВД Австрии о том, что преступник действовал в одиночку, потому что, с одной стороны, позиция — это понятно, сказать, что он был один, ну и как бы можно дальше особо-то и не расследовать. А вот Иосиф Линдер говорит, что с оперативной точки зрения никогда нельзя считать, что исполнитель-одиночка не имел, например, вербовщика или людей, которые его настраивали на вот совершение этого преступления, или тех, кто курировал эту акцию. Возможно, были люди, которые создавали прикрытие на месте или отвлекали силовиков и так далее. Но все-таки Австрия исправляется и сообщает, что все-таки задержали 14 человек из ближайшего окружения этого боевика, и это выходцы из разных стран, в том числе и из России.
С сожалением, каждый раз приходится констатировать, когда приходят подобные новости, что, оказывается, правоохранительные органы вели, да, он был, этот преступник, у них в разработке, но, опять же, что-то
даже,
где-то
даже
пошло не так.
Даже был в заключении, да, на ту же тему.
А в данном случае даже был в заключении, но каким-то образом сумел обмануть вот эту систему, выйти раньше, я не знаю, за примерное поведение. Может ли примерное поведение человека, который собирался примкнуть к запрещенному исламскому государству, являться смягчающим фактором? Но, видимо, по австрийскому законодательству может. Делаем сейчас паузу, и к следующим новостям мы переходим.
В эфире «Радио Спутник».
Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Российский президент эту идею поддержал. Во всяком случае, об этом сообщает агентство Белта со ссылкой на телефонный разговор Лукашенко и Путина.
Но даже не на сам телефонный разговор, а на данные пресс-службы белорусского главы. И, ну вот, по крайней мере, такая цитата фигурирует на сайте Белта. Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал. Вот дословно, да, информация, которая имеется. Но пока что от российской стороны никакого подтверждения нет. Но известно, да, что был телефонный разговор сегодня между Лукашенко и Путиным. И отмечается, что вот после проработки этот вопрос детально будут обсуждать на следующих переговорах, которые состоятся в ближайшее время. И мы сегодня разговаривали о белорусской АЭС, у которой, в общем, завершились работы по включению первого энергоблока в единую энергосистему. И Лукашенко поблагодарил Путина, потому что, ну, как известно, это АЭС строилась по российскому проекту при участии Росатома. В общем, и сказал, что работы завершены, начинаем приступать, в общем, к дальнейшей деятельности.
Кроме того, в пресс-службе с Лукашенко сообщили, что из иных актуальных тем разговора лидеры беседовали о вопросе перевалки белорусских товаров из порта Усть-Луга, это Россия и Ленинградская область, а также военно-техническое сотрудничество было затронуто. «Газпром» направил апелляцию в суд по защите конкуренции и потребителей Польши. Компания не согласна с решением антимонопольного органа этой страны, который выписал ей штраф на 7,5 миллиардов долларов.
Якобы из-за того, что «Северный поток-2» строился без согласия вот этого самого антимонопольного органа Польши. О перспективах этой апелляции рассуждает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Решение в пользу «Газпрома» в польском суде представить очень трудно, практически невозможно, потому что для того и существует польское государство, чтобы у него был польский суд, который принимает специальные решения. И здесь удивительно только то, что они так мало денег потребовали с «Газпрома» за якобы имеющиеся какие-то нарушения перед польской стороной. Они могли бы потребовать и 170 миллиардов долларов, и 700 миллиардов долларов. Имея свой придворный суд, можно присудить что угодно. Это против Соединенных Штатов бы они не посмели выступить. В отношении России отношение такое. Жалоба «Газпрома» здесь на пересмотр этого всего решения в польской судебной системе, она, на мой взгляд, направлена на то, чтобы выиграть как минимум время и одновременно продемонстрировать ничтожность доказательной базы обвинения по этому вопросу, то есть потребовать ее уточнения.
Антимонопольный орган Польши еще же и к европейским партнерам по проекту «Северного потока-2» предъявил претензии, 61 миллион долларов с 5 компаний в сумме пытается взыскать, но они тоже решили обратиться с апелляцией в суд.
Ну, ждем, когда будут рассмотрены эти апелляции. На самом деле уже история с «Северным потоком-2» достаточно затянулась. Надеемся, что в скором времени газопровод будет достроен.
Радио «Спутник».
Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом Олега Пулатова требует допросить главу МВД Украины Арсена Авакова по поводу видео с предполагаемым ЗРК «Бук». Этот ролик он выложил в интернете после авиакатастрофы.
Слушание продолжается в Нидерландах, и сегодня вот представитель, адвокат Олега Пулатова заявил, что очень большие претензии к этому видео, которое Аваков опубликовал в Ютубе сразу после катастрофы. Там Аваков заявлял, что, видимо, секретные подразделения МВД наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией. Сказал, что это именно БУК, и что он мог сбить MH17. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко высказывает свою точку зрения насчет того, пойдут ли Нидерланды на то, чтобы вызвать Авакова в суд.
Я думаю, что повестку они ему должны направить для того, чтобы и свое лицо сохранить, как, скажем, независимого, в кавычках, органа расследования. Ну и для того, чтобы к ним не предъявляли претензии, что они оставили без внимания сделанные или полученные сведения. А что касается возможности приезда, я думаю, что, конечно, он не приедет, потому что он понимает, что ответственность за это ложится на Украину.
А защита-то хочет допросить Арсена Авакова как свидетеля и хочет, собственно, у него выяснить, почему это видео привлекло его внимание и, ну, из-за чего он решил им поделиться аж в Ютубе, чтобы все увидели.
Напомним, суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, и по нему проходят 4 фигуранта. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из 2 голландских и 1 российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Мне хочется дождаться комментария в Фейсбуке у Арсена Авакова. Кажется, в Фейсбуке он пишет, да?
Активничает.
Мне кажется, он обязательно...
Он должен... не на русском, случайно, пишет?
Я читала на украинском. И было бы очень интересно его реакцию узнать. Конечно, мне кажется, что действительно, как говорит Владимир Оленченко, никуда он не поедет, потому что... мы уже объяснили, почему.
Не министерское дело это разъезжать по судам.
И это тоже. Но его реакцию узнать, а я думаю, она последует. Было бы очень интересно.
Да, и следим в том числе за реакцией Арсена Авакова. Кто бы мог подумать, да, что соединятся эти два имени. И, точнее, соединится это имя и процесс Boeing MH17. Спасибо большое Людмиле Черновой. Мы говорим. Меня зовут Никита Воронков.